стихи, которые я назвала, с этим стихом голоса веков, которые мне хотелось бы напомнить. И, значит, в особенности цикл «Миры просветления» из ансамбля «Русский год». Здесь цикл стихотворений третье и четвертое стихотворение, где Данил Андреев говорит о тайнах памяти. И здесь он оказывается, на мой взгляд, наиболее близок, так сказать, к Гумилёву. Можно сказать так, что есть у поколения лучших советских поэтов осколки большой разбитой голограммы, которая смутно повторяет исходную картину, то Андреева Данила мы видим не разбитое зеркало, а его хрустальный стих отразил какое-то направление, очень важное начало поиска Гумилёва. Но не только отразил, но и открыл новые духовные горизонты. В цикле «Мире просветления» Данил Андреев вводит в поэзию даже новые понятия. Дарьевны, Амир, надо сказать, они все знают, что именно это название взял Анатолий Тим для своего романа о лирике. Руфайер и другие. Надо сказать, что, конечно, с точки зрения художественных поисков, это был очень смелый, очень сильный шаг. Известно, что Заболоцкий очень долго думал на тему, стоит ли вводить лирические стихи, а речь идет сейчас о лирическом корпусе стихов Данила Андреева, стоит ли вводить научные слова и понятия. В частности, он долго думал над словом «перспектива». И потом пришел к выводу, что это слово все-таки должно быть введено художественным образом для стихов. Но, так сказать, у Данила Андреева речь идет не только о введении новых понятий, что особенно важно. Это, так сказать, не только понятие, менее всего, так сказать, научные понятия, термины, это целое духовное образование, которое выполняет функцию в его мире, выполняет функцию, так сказать, целых образов, целых огромных художественных и образных на восстановление. Ну, так сказать, поскольку я говорю, что уже был специальный доклад на тему Николая Гумилёва и Данила Андреева, к сожалению, я не смогла его послушать, я, так сказать, просто очень бегло, так сказать, сейчас вот прошлась и ответила те стихи, где мне представляется, наиболее близко Данил Андреев подошел к поискам Николая Гумилёва. Моя задача сейчас важно чертить какую-то картину и назвать вот эти имена, с которыми пересекся Данил Андреев в своем времени. Это очень важно. И второе имя, которое, так сказать, здесь возникает, это было очень неожиданно для меня собой в процессе исследования, это имя Анны Ахматовой в связи с Данилом Андреевым. Прежде всего, так сказать, здесь может быть идти речь о эмигрантском апокалипсисе, о поэме Данила Андреева, которая сразу не представляется, все-таки надо числить как лирическую поэму. И, так сказать, Ахматова. И Ахматова ее поэму «Без героя» и отчасти даже «Лепин». Я просто хочу напомнить вам даты, которые дают повод для, так сказать, каких-то сопоставлений хотя бы внешних, потом, так сказать, уже можно говорить о каких-то внутренних или более глубинных сопоставлениях. Ленинградский апокалипсис, она создавалась Андреевым, 49-53 годы. Подступ к ней находится во многих стихах, «Бегущие кремлевские звезды» декабрь 41 года, и в особенности «Я не отверг гонца Метельного» 49-52 год, написанный в те же годы, что и «Апокалипсис». Я бы сказала, что эту вещь вообще можно считать как бы увертюрой и прелюдией к ленинградскому апокалипсису. Она, так сказать, уже в этом вещи уже проигрываются все те, так сказать, темы, которые будут развернуты в ленинградском апокалипсисе. Поэт, так сказать, постоянно, Данил Андреев постоянно спрашивает у себя, как рассучим о нити времени ткань вокруг уровня. И здесь же, крытый труд мета историка, язык нащупывает новое. Что, по мысли Данила Андреева, мешает новому языку? Новому языку, на его взгляд, мешают следующие вещи. Во-первых, рассудка плотно меняется. Второе. Давит душу тьма подпольная. Третье. Гнетет невысказанный опыт. И четвертое. Прости, мое косноязычие. То есть косноязычие. Вот, так сказать, четыре, что ли, момента, которые по Данилу Андрееву, так сказать, мешают новому зрению и новому языку. Следует особо обратить внимание на то, что Данил Андреев поставил свои вещи в «Ленинградский апокалипсис» эпиграф из Тютчева. Блаженство посетил свой мир, его компьютера того, его призвали сегодня как собеседника на пир. И тем самым мне представляется поставить в этот эпиграф, в эту вещь, он отыскал и примерил себя в художественной классической традиции 19 века. И прежде всего в традиции Тютчева, которая, на мой взгляд, оказалась чрезвычайно плодотворной для русской поэзии 20 века. Выскажу здесь, может быть, мысль крамольная и спорная, но мне представляется, что, быть может, на 20 веке на ряд поэтов традиция Тютчева влияла даже сильнее, чем традиция Пушкина. Но это, так сказать, мое мнение, оно, вероятно, достаточно спорное. Но, тем не менее, то, что Евгений Андреев, так сказать, здесь ведет свой отчет от Тютчева, очень показательно. Примечательно, что Ахматова, создававшая свои «Всемирные леди» в 1945 году, то есть в те годы, когда создавались и, так сказать, писались многие вещи Евгения Андреева, первую леди заканчивала так. Так вот, когда мы вздумали родиться и безошибочно отмерить время, чтобы ничего не пропустить из зрелищ, невиданных, простились с небытьем. Вот это слово «зрелищ», которое возникает у Ахматова, и сама мысль о том, чтобы, так сказать, счастлив, кто посетил Сереневу его минуты, все благие, и он свидетель этих зрелищ был, вот это, так сказать, намекает уже на то, что Ахматова, быть может, где-то выступает сообщницей мироощущения века Даниила Андреева. Именно, так сказать, Ахматова в большей степени, чем какие-то другие поэты. В пятой своей книге Ахматова говорит о том, что как реку ее суровая эпоха повернула, и, так сказать, в третьей она выдает более признание о том, что не видеть, как мы, замолчав, сохранить, не видеть, что творится в зазеркалье. То есть, так сказать, идет упрек в том, что, так сказать, мы видели какую-то внешнюю сторону вещей, но не видели оборотную сторону вещей, то, что творится в зазеркалье. Вот леди Ахматовой как раз о зрении человека во времени, о том, что наше время, эпоха 20 века полной страшных катаклизмов, заставляет видеть и двойное дно, и зазеркалье, и наоборотную сторону событий и вещей. И Ахматова, и Даниил Андреев создавали свои вещи, нет, вернее, я скажу так, понимаете, и «Ленинградский апокалипсис» Даниила Андреева, и поэма «Без героя» Ахматова, это поэма без героя, что очень существенно. В те годы, когда создавались эти вещи, героика была непременной приметой той поэзии, которая, так сказать, писалась и которая создавалась. То есть трудно, так сказать, представить себе даже поэзию Симонова, Бардовского, Ольги Вербовой способности и многих других поэтов, так сказать, без героя. И та, и другая поэма – это поэма без героя. Их объединяет ощущение действительно восприятия времени, и эти две вещи, что опять дает возможность проводить аналогию, связаны с Ленинградом и с блокадой. Когда мы говорим о поэме без героя Ахматовой, то как-то пускаем из виду, что Ахматова, выведение этой вещи, в предисловии пишет, что посвящает эту поэму своему первому ее слушателю, тем своим друзьям, которые и слушали эту поэму, и которые погибли в Ленинграде во время блокады. Язык, которым рассказывает Ахматова о своей вещи, художественный язык, очень близок к чему-то языку Даниила Андреева. Ну, во-первых, так сказать, прежде всего тем, что Ахматова говорит о том, когда пришла к ней эта вещь. Вещь пришла к ней в ночь 27 декабря 1942 года. Пришла ко мне весь. Вот, так сказать, мы чувствуем, что она говорит на языке Даниила Андреева. Пришла весь. Дальше. Их погибших я голоса слышу, вспоминаю их, когда читаю поэму «Суд». И этот тайный хор стал для меня навсегда оправданием этой вещи. Весник, тайный вход, из года 40-го как с башни на все лежит. Вот, так сказать, Ахматова действительно выступает как сообщница по мироощущению. И место действия последней части поэмы с героем Ленинград, фонтанный дом, эпилог 24 июня 42-го года. И, так сказать, эпиграф, который стоит из Клюева, где опять жасминный куст кидался шел и воздух пуст, И, так сказать, у него опять возникает это имя Данте. Первая редакция поэмы «Без героя», как известно, была опубликована в конце 40-го года. И эта вещь была закончена в Ташкенте в 42-м году. Но окончательно она была закончена в 64-м году, причем окончательный текст последней редакции вдвое превосходил текст двух первых редакций. Еще в конце 50-х годов, и вообще в 50-е годы, когда Даниил Андреев писал свой ленинградский «Апокалипсис», Ахматова усиленно работал над расширением, над расширением и завершением своей поэмы. Вот. Напомню здесь, что Тютчев также для Ахматова значил очень многое. Тютчев, так сказать, у него скрытый, очень часто не выходит, быть может, на поверхность, но повлиял на его ощущение человека, который оказался свидетелем тревог, гражданских и тревог, не меньше, чем Даниил Андреев. Я уже говорила о том, что, так сказать, Тютчев проходит через всю, через весь ленинградский апокалипсис Даниила Андреева. И здесь, так сказать, массу, так сказать, я на этом остановлюсь, так сказать, потом более подробно, но надо сказать еще вот о чем, что и Ахматова, и Даниил Андреев избрали для своей вещи особую свою строку, так сказать, своеобразную, у Ахматовой своеобразная своя ахматовская строфа, и у Даниила Андреева своя, так сказать, октава, 8 строк. Ахматова как-то обмолвилась, я зеркальным письмом пишу. Я думаю, так сказать, что Даниил Андреев ей как бы вторит, когда выделяет сам свое крестное письмо словами. Зыби символов в двоящемся стихе привлекают как к целебному ключу. Это, так сказать, зеркальное письмо у Даниила Андреева выражается в очень непривычной для советской поэзии военных лет и мироощущений, и, так сказать, стилистики, что, быть может, самое главное. Но вот приведу несколько примеров. Дыхание фронта здесь воочию ловили в чертах природы. Косой сверх гигантов скошенным казался лес родной Петровы. Дальше, так сказать, карты спутались, сорвался натиск темных армий, над свитками народной ткани лишён маячий дух снегов. Это совершенно изумительно. Карты спутались, и народная карма, вот, так сказать, это и есть, так сказать, вот этот, те двоящиеся символы, очень сильный, очень смелый, во многом новый для этого времени, которому прибегает Даниил Андреев. И мрали, и мрели диски зеркала гробницы мертвых кучи. Потрясающий образ этот оксюморон диски зеркала гробницы мертвых путь живых. Очень часто, так сказать, используя Даниил Андреев и, так сказать, очень типичный такой специфический Ахматовый прием обращения к своей поэме, обращения к себе. Но если ты забудь, в другом вам незнакомом хворосте уже закрылся угол поэмы, и люди строг железно, мелом для песен, клеточки омнибудь. Так же, как и Ахматовой речки, герой Даниила Андреева объясняет свой, комментирует путь своей поэмы. Он отличается от зримого, ясного, общего, явного, что было в поэзии военных лет. Любопытно то, что Даниил Андреев считает правду военных лет и правду военной поэзии тех лет. Он называет ее правдой дробной. Чрезвычайно интересная характеристика, которая почти никогда, так сказать, не применялась нами в оценке этой поэзии. Что же такое правда дробная? Она, так сказать, в каких-то отдельных внешних приметах, надолго, в упрямстве танков, в бой идущих, прыти муравья, то есть вот те, так сказать, отдельные факты, о которых писала поэзия военных лет. Даниил Андреев по-другому ставит свою задачу. И уманит космос и на бытия. Немного тех, кто я военным, вот так воспринял, видел, понял, пишет он. Вот Ахматова была в числе немногих, кто действительно новую вселенную прозрел у фронтового края. Вот чрезвычайно, так сказать, важно сказать о этом, о моменте прозрения новой вселенной у фронтового края. Это опять-таки, так сказать, постоянный мотив ленинградского апокалипсиса у Даниила Андреева. И опять это, так сказать, связано с Тютчевым, с его миропониманием. И, так сказать, я говорила, что на протяжении всей вещи, так сказать, вплоть до явных перекличек, до скрытых цитат, до какого-то разговора через всю поэму проходит диалог у Леонида Андреева с Тютчевым. Приведу несколько примеров. Вот он пишет в этой вещи. «Судьба того, кто мир наследовал, его минуты роковые, того призвали все владеи». Причем любопытно, что здесь своя орфография. Как известно в этой цитате, и Тютчева все владеи, так сказать, маленькие буквы. Здесь, так сказать, делая какой-то акцент свой, философский, символический, Даниил Андреев пишет все владеи с большой буквы. Это своя, скажем так, аранжировка тютчевской известной строки. «Прости, насыть, помилуй, Господи, пошли еще один кусок тем, кто пшенной каши, ногти, ну и так далее, не буду сейчас цитировать». Вот это «прошли, насыть, помилуй, Господи». Сразу вспоминается известное стихотворение Тютчева: «Пошли, Господь, тому награду, то в летний сумрак березной, по саду ведет березной не мостовой». То есть это скрытая, опять же, перекличка с Тютчевым. Вот здесь прошли насыть, помилуй, Господи, пошли еще один кусок тех. Это в той части, где он говорит о голове. Дальше. «Разбитые здания». Опять, так сказать, перекличка с Тютчевым, перекличка и спор. Вы помните эту известную строчку Тютчева: «Как души смотрят с высоты на ими брошенное тело». У Даниила Андреева говорится о разбитых зданиях и о том, что сила зла и ада, развершегося войны, такова, что здания, они оказались нет, не трупами, их плоть разбита, лик разрушен, развоплощаемые души на нас взирали с вышины. Мне представляется это самое сильное место в Ленинградском апокалипсисе. Не просто души смотрели с высоты, развоплощаемые души. Это, так сказать, мироощущение, это распад даже, не просто, так сказать, тела, это распад души и тела, это развоплощаемые души. Это, так сказать, просто замечательно. И в связи с этим надо сказать, что хочу обратить внимание вот на такой момент. На первом пече Даниила Андреева Шафаревич как раз говорил о том, что Даниил Андреев один из немногих поэтов, который показал нам силу зла. Что, так сказать, раньше никогда нам не показывали зло как самостоятельную величину, а лучше, так сказать, показывали зло как недостаток добра. А вот, так сказать, зло как огромная самостоятельная сила впервые, так сказать, показал Даниил Андреев. И, быть может, в Ленинградском апокалипсисе это сделано, пожалуй, сильнее, чем во всей военной поэзии наших фронтовых лет. И да, ну еще вот две переклички с Тютчевым очень замечательные. «Что пили мы из полной чаши, и все ж мы выпили до дна». Опять, так сказать, стихотворение Цицерона, и опять с Тютчевым. «И был в дворце ее громче издала, гнав изрыгавшегося мира, как будто это битвы и пира богов на высях бытия». Вот это «эхо битв и пира богов на высях бытия». По-моему, так сказать, вот о силе зла и о том, как воплотить зло, Даниил Андреев говорили. Но я бы хотела обратить внимание, что в этой вещи Даниил Андреев говорит не только о силах зла, но и о силах спасения. Чрезвычайно примечательно это место поэмы, где говорится о гибели, о смерти зданий, памятников. Причем это не просто здания и памятники. У Даниила Андреева они прежде всего подаются как носители культуры. И это глубочайшее воздание Андреева, что эти здания, памятники, материальный мир культуры, они архитектуры, музеи, библиотеки, а речь идет о Ленинграде, с его колоссальной культурной памятью и культурой. И вот эти памятники, Леонид Андреев делает акцент, они приняли на себя строгую жертву, они первыми, приняли на себя, причем чрезвычайно интересно это слово, строгую жертву. И вот та строгая жертва, которую приняли на себя эти памятники культуры, она заставила, она и дала какое-то прозрение человеку. Она заставила человека задуматься, она заставила человека прозреть, и она помогла человеку выстоять. В связи с этим я хочу сказать о том, что напомнить вам, что Яспес считал, что жизнь человека — это вообще кораблекрушение. Ну, так сказать, если говорить о Евразийском апокалипсисе, то то, что разверзлось перед глазом человека, и то, что происходило, это вообще было немыслимо. Апокалипсис страшное, так сказать, кровопушение. И я же считал, так сказать, очень пессимистически, что это конец человека. Но с нескорой концерты да, Гассена. И он говорил о спасительном круге культуры. И я думаю, что Данил Андреевич здесь идет за концертом Гассена, поскольку для него здание – это прежде всего символы и носители. И они подают человеку в этой поэме, они подавают человеку жизни, это спасительный круг культуры. Одно дело, хочу сказать, когда мы читаем об этом в публицистических статьях, когда мы читаем об этом в философских трудах, но когда мы читаем это на уровне художественного произведения, и когда мы входим в художественный мир, и человек, который описывает свое смятение и описывает свое страшное прозрение, которое, так сказать, шло не от каких-то других вещей, а шло от вида этих разбитых памятников, река, архитектура, носители культуры – это все та сила добра, скажем так, которая противостоит Леониду Андрееву силам зла. Как известно, за гранями феноменального мира начинается галактическая сфера, в которой художнику уже нельзя оставить заранее поставленные правила, поскольку он еще должен получить неведомый мир, где все ново. Интуиция поэта такова, что мышление доступно реально только поверхностные свои вещи, как феномена. В лекции мы читаем программу Илья Русова, Груша Петрушля. Наука не имеет притязания проникнуть в сущность вещей. Наука знает только соотношение явлений. Все наше сознание обманывает нас, перенося свои свойства и условия своей деятельности на внешние предметы. Мы живем среди вечной склонной лжи. Прорыв в этой голубой тюрьме Сфорнфета возможен только в сверхчувственной интуиции. Исконная задача искусства и состоит в том, чтобы запечатлеть эти мгновения прозрения. Так вот, «Ленинградский апокалипсис» Данила Андреева – это поэма, которая именно запечатлевает нам моменты прозрения человека у бездны на краю, то есть в точке в огне ада, распада, в канале злых сил. И, так сказать, это именно прозрение у бездны на краю. Здесь Данил Андреев поднимается в свои вещи до высокой риторики. И коль скоро я уже говорила о, так сказать, тючере, то очень любопытно, что где-то в одном месте, я сейчас не буду это искать и цитировать, это у меня все записано есть, Данил Андреев говорит о Бозе. И, так сказать, незримым образом перебрасывается мост от Тютчева к Державину и к высокой родической традиции. Кстати, вот, так сказать, тема для исследования, и «Ленинградский апокалипсис» как поэма родического звучания. И, так сказать, традиция, скажем, и Державина, и Тютчева, и Ахматова. Ну, так сказать, я достаточно подробно, может быть, очень, так сказать, корректирно, у меня это все, так сказать, здесь написано более подробно и более точно. Я повторяю, что я сейчас только показываю какой-то чертеж своего исследования, очень корректирный. Значит, я назвала его Данилёва, Ахматову и, так сказать, хотела назвать еще третье имя, которое всплывает в связи со стихами Данила Андреева 50-х годов. Как известно, в 50-х годах лирические стихи Данила Андреева резко меняются по своей тональности. Я имею прежде всего в виду два его цикла о природе, который называется «Сквозь природу» и «Босиков». И очень, так сказать, любопытно, что в 50-х годах одновременно в то же время писали свои стихи о природе и Заболоцкий, и Пастернак, и Данила Андреев где-то, так сказать, в своих поисках приближается к этим поэтам. Причем, так сказать, очень интересно, что и у этих поэтов природа уже не испытывается ни философскими максимумами, ни этическими максимумами. Природа не сопротивляется человеку. Главное для человека – это растворение в природе и слияние с природой. И вот здесь Данила Андреев где-то идет очень близко, очень грустно искали этих замечательных поэтов и Заболоцкого, и Пастернака. Причем, так сказать, у Данила Андреева, как всегда, свое своеобразие. Скажем, У него человек идет не в природу, не к природе, не еще как-то он подходит к природе, а сквозь природу. Вот это типично Данила Андреевская. Космос должен быть открыт настежь, это его слова. И поэтому он сквозь природу. С другой стороны, до сих пор человек должен ощущать природу очень по-родственному, очень человечно, всем своим телом, вот своей человеческой ступней, пяткой. Вот так вот исследовал ее, эту землю и эту природу босиком. Любопытно что-то сказать, у природы Данила Андреевича подчеркивает этот момент вечности. Слушай со мной вечное, это поют петухи. Любопытно, что у Заволоцкого даже есть тоже стихотворение, которое называется «Поют стихи». Но даже Данила Андреев совершенно говорит в своем стиле, это невидимый стихи, а жаждет с тобой говорить о себе. Поют, так сказать, поют петухи, характерные, так сказать, стихотворения реши старые, серые, голубые. И, так сказать, именно в это время Данила Андреев сказал свои замечательные слова: «Я вестник другого дня, а тех, кто сегодняшний указит, достаточно без меня». И вот в системе своих образов Данила Андреев, так сказать, подходя очень близко к поиску и Заболоцкого, и Пастернака, все-таки сохраняет свое присущее ему своеобразие художественное. Его уловить очень сложно, но тем не менее все-таки я приведу три примера, где мне кажется, все-таки это художественное своеобразие можно уловить. Вот три примера, даже нет, два примера. «Семя, подобное тихой звезде, но солнечное, как Бог». Совершенно, так сказать, изумительный образ, если в него вдуматься, низ, вверх, земля, небо, себо, семя, подобное тихой звезде. Но, так сказать, поэты космического плана, философского, это мало Данилу Андрееву. Он возвышает, но солнечное, как Бог. Он поднимается выше, уже, казалось бы, выше нельзя. Или еще такой образ. Туманы голубые, как поверье, поднимались с зарастающих озер. Так сказать, тоже, так сказать, образ чрезвычайно новый и неожиданный, такой образ, которого нет ни у Заволоцкого, ни у Пастернака. Туманы голубые, как поверье. Казалось бы, так сказать, сравнивается какой-то там предметный мир с поверьем. И дальше поднимались зарастающих озер, мы понимаем, что озера эти голубые, и они дают, так сказать, окрашенные туманы. И, так сказать, туманы, в свою очередь, поднимаются, как поверье. Солнечный бездны язык над чередой лесов. Вот это именно солнечный бездны язык. Есть просто, так сказать, очень близкие переклички Заболоцкие. Ну, скажем, есть праздник русской природы у Данила Андреева, у Заболоцкого. «Я воспитан природой суровой». И есть совершенно замечательное стихотворение о соловье у Данила Андреева. «И мы сливались, и мы сливались, слушая в один безмолвный хорал, что в голос над старым души, до солнца не дыша». Вот это мы сливаемся с сушей, мы безмолвный хорал души, я могу принести массу примеров, примерно такого же ключа, так сказать, работал и Заволок. Ну, так сказать, этим самым я хочу сказать, так сказать, если сделать какие-то, небольшие выводы вот, из того чертежа, который мне открылся. Безусловно, конечно, поэзия Данила Андреева была очень тесно связана со своим временем, но, скажем так, она была связана с поэтами, невидимыми во времени. То, что Леонид, то, что Данила Андреев пересекается с Гумилевым, с Ахматовым, с Заболоцким, с поэтами, которые не были официально признаны, которые были в тени, этот, так сказать, факт говорит об очень многом. Я, например, вот после того, что мне открылось, когда, так сказать, я уже просматривала все эти связи и сопоставления, я подумала о том, что, безусловно, все-таки нам придется говорить о том, что существовала советская литература, существовали советские поэты, и существовала другая литература. И вот, так сказать, в этой другой литературе существовали и, так сказать, свои пресечения, своя родственная, своя карта, свое влияние, и, так сказать, свой даже незримый какой-то литературный, что ли, процесс, в котором, так сказать, они все, так сказать, друг с другом связаны. Ведь Данила Андреев написал свои вещи в 30-50-е годы. В отличие от Ахматова и от Заболоцкого, других, он не сумел, так сказать, ничего опубликовать. То есть ему не хватило, скажем так, жизни, чтобы опубликовать.